вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет
услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 7 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Елена Сенина. Лен, добрый день.
Добрый день.
Дела семейные, тема программы. О чем будем говорить, Лен?
Ой, много можно обсудить различных вопросов. Как пожениться, как развестись, с юридической точки зрения, как поделить имущество, общение с детьми, наследственные вопросы, пожалуйста, жилищные какие-то, можно даже уголовные.
Друзья, для этого, чтобы все задать вопрос, у нас есть смс-портал плюс 7-925-888-894-8, телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот» и прямой эфир 8-495-7373-94-8. Также нас можно видеть в телеграм-канале, в ютуб-канале и ВКонтакте «Говорит Москва 94-8». Добрый день, как вас зовут?
Алло, да. Здравствуйте, это Нина Ивановна.
Да, Нина Ивановна.
У меня такая большая просьба. Мой сосед по деревне, мы уже давно живем там больше 40 лет, значит, оказался вот в такой ситуации. Значит, он просит, чтобы я выяснила, можно ли вернуть дома 15 соток земли вот в такой ситуации. Значит, 8 лет назад его заболела мать, и за ней ухаживала женщина с Украины, из Львовской области. В общем, она этого... сыночка, ну, короче говоря, его заставила жениться на себе. Значит, он женился, он хороший парень, но очень слабовольный. И, значит, и она его в итоге заставила просто-напросто, значит, не только жениться, но и подписать дом и землю, и, в общем, все на нее. И он это сделал. Значит, и что получилось? Что у него двое взрослых детей, они остались, конечно, ни при чем. Но она каждый год уезжала на Украину, и, значит, вот 2 года ее как нет. Ничего не известно никаких. И я звонила, и он звонит.
А дети от нее?
Да, никаких сведений из Львовской этой области от нее нет. У нее там 3 сыночка. Значит, они взрослые. Младшему там 25 лет, ну и старшему и так далее. Ей что-то за 55 лет. Ну и вот. И что, значит, сейчас он не знает, что делать ему. Значит, то ли она этот дом может продать в деревне. Здесь хороший у нас, хороший очень район Московской области. То ли она это подпишет, этот дом здесь, в Московской области, своим сыночком. Значит, и что ему делать?
Бедному? Мы поняли, Нина Ивановна, сформулируйте вопрос.
Ну,
как ему
понятно.
Быть?
Нет, ну, понятно, имеет можно ли назад
забрать. Какие-то шансы на возврат дома или хотя бы половину.
Понятно. Давайте. А оформил он на нее дом, уже будучи в браке?
Женатый, да. И кроме того, она здесь прописалась и получила гражданство.
Вот все понятно. Такая оказалась... Но она явно уже не во Львове с российским паспортом, а где-нибудь за рубежом, 100%.
Ну, в общем, вот так. Ну, у нее 3 сына.
Она поняли. Давайте послушаем ответ. Слушайте ответ, да, по радио. Спасибо.
Нина Ивановна, к большому сожалению, ничего хорошего не скажу вот в вашем вопросе. Дело в том, что то личное имущество, которое до брака было нажито вот этим сыном, как вы его называете, оно было его личным, и он имел полное право, будучи дееспособным человеком, им распорядиться по своему усмотрению. В данном случае, как я понимаю, он совершил сделку дарение. Отменить дарение уже в настоящее время невозможно. Прошло 8 лет, но и ничего плохого она не совершила для того, чтобы это дарение отменять. Поэтому при таких обстоятельствах никаких шансов я не вижу для того, чтобы отменить дарение либо признать сделку недействительной. Вот никаких оснований для этого вы не назвали, да я думаю, что их и нет законных оснований.
А при разводе он будет иметь какую-то долю в этом доме?
Нет. То, что получено по дарению, он же ей подарил, хоть и в браке, то, что получено по дарению, так часто супруги делают.
А если
делают,
это не дарение, а просто оформил на нее?
А нельзя, ну просто у нас не бывает. Это должна быть какая-то сделка. Это должна быть сделка купля-продажа, либо сделка дарения. Скорее всего, чтобы не платить налоги при купле-продаже, он оформил дарение. А если дарение, то это перешло в ее личную собственность, и к мужу уже отношения никакого не имеет. Но купли-продажи вряд ли. Не знаю, что там было с давностью владения этим домом. Ну, может быть, долго владел, может быть, и от налогов тогда освобождался. Не знаю, как там было с купли-продажей, но подозреваю, что это было дарение, если с такими проблемами
короче,
столкнулись.
Короче, не вернуть уже.
Ну, к сожалению, да. Но если купли-продажи, то имеет право, да, супруг, если приобретено по возмездной сделке в браке. Но я почему-то вот 99,9, как говорится, уверена, что дарение сделал родственное такой уже жене. И на этом его правомочия какие-то в отношении этого дома завершились. Так что, ну, будьте внимательнее, граждане, когда вы распоряжаетесь полностью своим личным имуществом, да еще такими безвозмездными сделками.
А, Лен, не знаю, ваш это вопрос или нет, про перепланировки в доме можем?
Ну, давайте попробуем.
А, значит, сделала 10 лет, ну, сделала некое количество времени назад перепланировку, снесла, значит, стенку на кухне и присоединила балкон к кухне. Получилась одна большая, большая комната.
Да, часто вот. Делают так.
Сейчас... управляющая компания проверяла газ и спросила, узаконена ли эта сделка. И сейчас мне грозят судом, что или я все возвращаю, или они будут судить. А что они требуют судиться? Что?
Вернуть в первоначальное положение, потому что есть понятие несущая конструкция, как мы знаем, есть ненесущая конструкция. Вот для тех, которые не несущие, там фанерка, да, был, грубо сказать, такой материал, неплотный, от которого не зависят другие квартиры, да, то есть не пострадают никак. Пожалуйста, сносите, делайте, что хотите. А вот если речь идет о несущей конструкции, скорее всего, здесь это так, если там управляющая компания придралась и сказала, мы там суд
пойдем. Нет, насколько я знаю, в квартирах, где газ, с газом сносить стены кухни и присоединять тоже. К комнате нельзя. Вот это, поэтому,
да,
наверное,
это тоже, да, вы абсолютно правы, Максим. На этом основании тоже могли предъявить претензии. Поэтому здесь узаконить надо было бы эту перепланировку. Но насколько она узаканиваемая, вот мы только что проговорили, что, скорее всего, нет. Поэтому те, кто осуществляют перепланировки, идут потом в суд, подают, признают эту перепланировку законной, и уже другой техпаспорт составляется на квартиру. И при, допустим, реализации в дальнейшей там, ну, продаже проблем не возникает. Ну, а кто-то вот сделал и живет себе, и ждет, пока придет управляющая компания. К сожалению, вот такая ситуация. Так, есть ли сегодня хорошие новости?
Вот Сергей пишет, нужно добиться, чтобы эту женщину признали пропавший, а потом умерший. И тогда этот мужчина сможет получить часть дома по наследству.
Сергей, ну, у меня вот здесь даже записано, да, я, потому что обычно пишу еще себе черновички, у меня есть признать безвестно отсутствующий, признать умерший. Вот есть у меня такие варианты, но она пропала, как сказала наша слушательница, 2 года назад только, да, куда-то вот исчезла, ее нет. Но год она должна не появляться в своем месте жительства для того, чтобы безвестно отсутствующий ее признавать, и 5 лет нужно, чтобы в судебном порядке признать умершей. Никаких вестей от нее быть не должно совсем. Ну, вот пропал, признается к тому, что человек фактически умер. То есть такой вариант возможен, но он такой долгоиграющий получается, потому что еще 3 года как минимум надо подождать.
7373948, код 495. Добрый день.
Добрый день, меня Павел зовут. У меня вот знакомый есть, у него такая ситуация сложилась. Он признан инвалидом, по-моему, по психическому заболеванию. Дело было давно, короче говоря, у него умерли родители. И, по идее, квартира должна была достаться ему. В этот момент приезжает тетка, непонятно откуда, делает себе опекунство, вот, и как бы он в одной комнате живет, а другую комнату сдают, ну, как бы, она получает с этого деньги, он как бы, теперь это не его квартира, а ее, и он там что-то подписал, не подписал. Ну, вообще, можно это оспорить на том основании, что у него психическое заболевание, и он не понимал, что творит, когда подписывал права, что ей переходит на квартиру. Есть какие-то шансы в суде, как бы, чтобы квартира вернулась ему, а тетка пошла обратно, и чтобы ей деньги с этого не приходили, и чтобы чужие люди в его квартире не жили? Спасибо.
Слушайте.
В данном случае вот два момента. Вы говорите, что оформлена опека. Опека – это значит, органы опеки, попечительства должны контролировать, а как вообще опекун, проживающий совместно с опекаемым своим подопечным лицом, вообще как себя ведет? То есть, вы говорите...
Возможно, не проживает с ним. Она, возможно, не проживает с ним.
Так она опекун или не опекун? Вот здесь нужно выяснить.
Она опекун, но в этой квартире... У меня сложилось впечатление, что не проживает. Просто она как бы присвоила себе права, и сдает...
А по закону нужно проживать?
Не обязательно, во всех случаях. Нет. Но, тем не менее, денежные средства, которые поступают подопечному, если это его сейчас по документам квартира, вот давайте тут разберемся, потому что оформил он сделку или не оформил сделку по распоряжению квартиры на нее, вот кто сейчас собственник. Если, давайте так, два варианта, вот потому что полной картины нет, буду вариантами, да, рассуждать. Если сейчас квартира до сих пор его, она только лишь является опекуном, то есть распоряжается его денежными средствами, то она должна ими распоряжаться исключительно в его интересах. Если это происходит иначе, то нужно пойти в органы опеки и попечительства. Любой человек может сходить и туда кляузу какую-то подать, да, то, что вот опекун так себя ведет, присваивает деньги, там не выполняет свои обязанности, вообще скрылся неизвестно где и на карточку деньги получает. Что за опекун такой? И эту опеку могут отменить. Угу. Да? Так может решиться вопрос. Если это все-таки была какая-то сделка, что я очень сомневаюсь, что это произошло, если человек стоит на учете в психоневрологическом диспансере, если он инвалид по психзаболеванию. Почему? Потому что, когда мы совершаем сделки, то на нас запрашивается информация, стоим ли мы на учете. Да? И если на учете состоял, ну, как он сделку совершал, тут надо с этим разбираться. Но если вдруг такое все-таки произошло, безусловно, можно признать эту сделку недействительной, ничтожной в связи с тем, что лицо, которое ее совершало, не обладало вот такой правоспособностью полной, и можно вернуть все обратно на свои места, да? Вот как было до этой сделки, то есть квартира перейдет ему. Если он не стоит на учете, но болеет, хотя вот как его тогда опекать начали по психозаболеванию, по инвалидности. Но третий вариант даю. Он больной человек, но не стоит на учете, вот не постановлен на учет. Вот в таком случае есть еще одно основание для признания сделок недействительными. Это сделка, совершенная лицом, которое хоть и не признано в судебном порядке недееспособным, но, тем не менее, не могло в силу наличия психического расстройства осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. Вот по такому основанию эту сделку можно оспорить в суде, но тогда в суде нужно будет проводить психиатрическую экспертизу на момент вот совершения сделки, каково было его состояние здоровья. Если он состоял на учете, если он признан решением суда недееспособным лицом, то тогда автоматически это все будет ничтожным, буквально в одно судебное заседание, и экспертизу назначать не надо. Ну, то есть вот разберитесь с тем, резюмируя, чей все-таки дом, да, запросить эту информацию, или там квартира, чья квартира, была ли совершена сделка, признан ли он решением суда недееспособным лицом, либо такого решения суда нет. И уже действуйте вот из этих трех вариантов. Если сделка ничтожна, ничтожная сделка, здесь мы говорим о том, что лицо страдало психическим расстройством, то это 10 лет с момента, когда узнали или должны были узнать о нарушении права.
Вы поняли все, Павел?
По-моему, все проговорила, все варианты возможные.
Если год прошел, тоже ничего сделать нельзя.
Нет, почему? Вы о нарушении права узнали только сейчас, когда выписку получили. Вот вы приходите, да, и получаете, ну, от его имени, там, через его госуслуги, либо органы опеки, вы пришли в органы опеки, если он опекаемый.
Иду в опеку, жалуюсь, потому что он не осознавает, что творит, и его ухудшение условий жизни.
Но это самый простой вариант. вариант, потому что вам самому будет затруднительно документы все эти собрать, потому что выписки сейчас вам не дадут, вот у нас, да, там, через нотариуса получать. Проще всего сходить тогда в органы опеки, если он под опекой находится, вот объяснить ситуацию, и они уже тогда правомочны собрать весь пул документов и пойти с соответствующим путем. Кстати говоря, опека может и самостоятельно с таким иском выступать.
Действуйте. Здорово. Спасибо большое. Действуйте. Предлагают вот той даме, у которой, значит, стенка между кухней и комнатой снесена, отказаться от газа. Тогда претензий не будет. Ну, кстати, это выход. Электроплиту поставить, и все.
Ну, зависит от того, что там за дом, да, это нужно разбираться. Но меня в очередной раз просто радуют, поражают, и я с огромной благодарностью к слушателям, потому что вот они так друг друга всегда поддерживают. Здорово.
Ну, эта женщина, три сыночка, живут в Львове.
Она
может...
Подождите, мы сначала начните, вы еще раз, это, что вы начали говорить. Да мы поняли, Нина Ивановна, что нашим... опять случилось, что не то?
Это у этой женщины три сына, которые живут во Львове.
И что?
Значит, ну, она может вот этот дом ей им передать, как-то...
Конечно, может. Может, а если... Как... Она владелица дома, и а они наследники ее. Но да я думаю, что
она
они...
может сейчас и подарить им, пожалуйста, распорядиться.
Но я думаю, что эти сыновья во Львове, уже не во Львове. А если они быстрые и сообразительные, уехали из Украины или участвуют в операции.
Они уехали, у них там семьи, внуки и так далее.
Ну какие 25 может... лет парню, он наверняка призван был в украинские войска.
Ну у них там во Львовской области, как она раньше рассказывала, совсем другие порядки.
Да, конечно, там... это же другая страна, это же Польша наверняка уже. Нет, да. Она имеет право, они получить этот дом?
Кому угодно может сейчас пойти и подарить, выдать доверенность, переслать эту доверенность, но это же, вот, наверное, самый сложный в этом вопрос, как оформить, да?
Находясь
там. Так имеет право распоряжаться, если это ее личное имущество. Выясните, пожалуйста.
Продать. И вот. Может продать этот дом здесь, в деревне.
Может, она может все, что угодно.
Ну, она собственник. Нина Ивановна, вы все-таки уточните вот у своих там знакомых, соседей, да, по какой сделке ей передали? По сделке дарения, либо по сделке купли-продажи?
Как жене он оформил.
Как жене, это как?
Он ей подарил.
Как дарение, чтобы без налогов.
Дарение, значит дарение. Все, мы сказали, она имеет право, он не имеет теперь никакого права на этот дом. Спасибо. Да, ну, дурачок, ну что поделаешь, любовь зла.
Подвела итог.
Да, говорят, полюбишь и козла, а тут полюбишь и вот,
козу. Прошу прощения.
Все бывает. Так, 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Добрый день.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот смотрите, у меня такая ситуация. Я зарегистрирован в муниципальной квартире, там также зарегистрирована дочь и двое внучек. Проживаю тоже в муниципальной квартире у жены. С дочерью у меня не очень хорошие отношения там с зятем. Вот как сделать так, чтобы меня тут вышли? Я вроде плачу там за квартиру, но как бы пополам. Вот, плачу пополам, там дочь, она... Свет там это, а я основной там кварплата и вода. Вот что мне сделать вообще, как вот...
Что вы хотите, выписаться?
Нет, он боится, что его выпишут из этой квартиры. Да. Как вас зовут?
Меня Игорь зовут.
Игорь, ситуация достаточно распространенная, выход из нее есть. Есть сформированная такая приличная судебная практика по таким вопросам, из чего исходят суды. Вот вы правильно делаете, что вы продолжаете оплачивать по искам о признании утратившим право пользования жилым помещением, а это именно тот иск, который на вас могут подать ваши, вот получается, кто там, дочь, да? Вот такой иск, утратившим право, признать утратившим право пользования пользования жилым помещением. И, соответственно, выселить, снять с регистрационного учета. Что ответчики, а вы могли бы быть на стороне ответчика, предъявляют? Как раз то, что я временно выехал, я продолжаю быть заинтересованным в этом жилье. Подтверждение этому те самые квитанции об оплате коммунальных услуг, которые вот я оплачиваю и регулярно. А у вас счета не поделены лицевые?
Нет, счета не поделены. Вот там разговор уже шел об этом.
А кто ответственный? Нет, Игорь, скажите, а кто ответственный квартиросъемщик?
Я ответственный.
Ну а как она может вас, она не может его не выписать?
Имеет. Они все равно имеют равные права, все, кто наниматель и члены семьи нанимателя. По жилищному кодексу имеют равные абсолютно права. Просто на кого-то, вот на чье-то имя приходит квитанция. Этим он от всех остальных отличается, по сути. По своим правам и обязанностям одно и то же. Игорь, вы поняли ответ? Платите исправно, фиксируйте то, что вы оплачиваете. То есть не наличкой отдавайте, а чтобы у вас это все проходило безналичным путем. Если такой иск подадут, вы автоматически, значит, приносите встречный иск о вселении и устранении препятствий в пользовании жилым помещением. Часто это делают ответчики. И говорите, что да, я не живу, потому что не прихожу, потому что они меня не пускают. Ну, вот такую хитрость вам подскажу. Но плачу исправно. Исправно, потому что еще в любой момент могу прийти и рассчитываю на это жилье.
Действуйте.
А временно мне можно зарегистрироваться уже?
Не надо. Это будет против вас основание, подтверждающее, что вы выехали. Пусть и временно, но нежелательно этого делать.
Спасибо, подействуйте, да. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. У нас прям 1.5 минуты, задавайте вопросы, выключите радио.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Вопрос такой. Алло.
Говорите, вы в эфире.
Я понял. Значит, у меня товарищ скончался 24 ноября, участник войны. Вот он 35 лет практически в коляске. Значит, родная жена его бросила сразу же. И вот он все эти годы прожил, но в законном браке со своей вот второй супругой, которая его выхаживала. Вот. Значит, вопрос такой. У нее этот, она была зарегистрирована, ну, на учете вот в Собесе. Там какие-то гроши платили ей.
Вот. Давайте теперь быстрее, у нас 40 секунд.
Вопрос-то я понял. В чем? И его пенсия как-то ей часть или что-то положено, нет?
Ну, что вы имеете в виду? По потере кормильца может ли она получить?
Ну да, но он все-таки не как бы участник и прочий офицер.
Великой Отечественной войны участник? Да,
нет. Нет, Афганистан.
Но... Они получат единовременные выплаты, они могут получить пенсии по потере кормильца, поэтому здесь им нужно обратиться просто в социальные службы для того, чтобы все это оформить.
Я понял.
Да, спасибо большое. Сегодня народный адвокат у нас Елена Сенина. Мы после новостей вернемся и будем дальше продолжать решать ваши проблемы. Поехали.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет
услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
12:35 в Москве. Эфир продолжается. В студии Макс Челноков и наш народный адвокат Елена Сенина. Лена, добрый день.
Добрый день.
Дела семейные. Звоните, пишите. Все работает. Ждем ваших вопросов. 7373948, код города 495. Добрый день.
Алло, добрый день.
Вы в эфире.
Добрый
день. Зовут Нина Петровна, Москва. Вот какой вопрос. Будьте добры. Я была замужем и какое-то время назад развелась с мужем, но проживали в одной комнате, в одной квартире, в трехкомнатной. Я, дочь и муж. Были, значит, приватизированная квартира была, две доли мужа и по одной доле у меня и у дочери. Когда я развелась, мы накопили деньги, и на свои деньги мы с дочерью купили ему квартиру однокомнатную. Он выехал. Это было уже в разводе. Купля квартиры ему была в разводе. Все документы, как будто это он купил квартиру. Вот так получилось. А потом он через какое-то время женился и даже, в общем, женился официально. И скажите, а вот дочь могла бы претендовать на какую-то долю в этой квартире?
В какой? В той однокомнатной?
В новой квартире. Хотя, знаете, как получилось, что он две доли, вот свои, он дочери подарил. Вот это вот так получилось.
А дочь хочет еще и часть квартиры новой.
Ну, той квартиры, которую мы ему купили.
Он Но там далеко ходить не надо, и Лена, даже я могу вам ответить, что при его смерти она наследник, и она имеет на часть, на свою долю в этой квартире. Да, Лен?
Ну, тут еще зависит от того, вы абсолютно правы, Максим. Единственное, что хотелось бы уточнить, совершеннолетняя ли дочь?
Ну, да,
она совершеннолетняя.
40-летняя дочь, да. Угу.
Нина Петровна, дело в том, что в порядке наследования, как Максим уже вам ответил, она могла бы претендовать в качестве наследника первой очереди. Вот у него сейчас наследники первой очереди, я так понимаю, дочь и вот эта новая жена, да, то есть наполовину его имущества она могла бы претендовать в порядке наследования. Однако есть еще одно обстоятельство. Он при жизни может составить завещание, в котором указать, например, только свою нынешнюю жену. И тогда ваша совершеннолетняя дочь, дочь, она уже будет исключена из числа наследников. Если бы она была, почему я спросила, несовершеннолетней, то она бы обязательную долю хотя бы наследовала.
Поняла. Есть еще момент. Сколько мужу лет?
Ему 82.
А, но если бы дочь ваша стала пенсионеркой, и 40. То, да, 40, но это еще сколько, 55, 15 лет?
Долго-долго.
Ну да, 15 лет, я боюсь, да. Но вот такая вот ситуация.
Да, спасибо вам за советы.
Пожалуйста, всего доброго. Всего доброго. Ну вот бывают такие ситуации.
Да, но сегодня какой-то печальный эфир, казалось бы, предпраздничный. У нас тут елка в студии.
Нормально все.
Звоните с хорошими вопросами, чтобы сказали
вам. А какие хорошие?
100% сейчас все выиграете. Все будет отлично.
Ну сейчас выясним. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Павел, Москва. Подскажите, пожалуйста, как правильно нам вот сделать с супругой сделку такую? Вот у нас есть трехкомнатная квартира, она наша общая, куплена в браке. То есть я как бы продал свою однокомнатную, мы на эти деньги купили трехкомнатную, сделали ремонт. Сейчас супруга на свои собственные деньги купила однокомнатную квартиру. И мы хотим сделать как? Что эту однокомнатную она передаст мне, а я ей передам долю в трехкомнатной квартире. Как это сделать? Дарением? Или как это сделать? Это брачным договором? Как вот документы? Вот подскажите, пожалуйста, как это все оформить?
Скажите, а по давности приобретения, я сейчас с точки зрения налоговой нагрузки просто хочу понять.
В 2017 году мы приобрели трехкомнатную квартиру. А сейчас скажу, в 21-м году однокомнатную квартиру.
Вот по однокомнатной квартире, скоро у вас уже трехлетний срок владения подходит, поэтому здесь подойдут оба варианта. Можно сделать мену. Можно сделать, даже три варианта дам, коль скоро вы супруги. Можно сделать мену, она не будет налогооблагаться, ну вот немножко, да, тут подождет несколько месяцев, я так понимаю, 24-й год уже на носу.
Да,
дальше, можно оформить брачным договором, но право собственности в настоящий момент будет тяжелее регистрировать, но последствия те же самые. Дальше, что вы можете сделать? Вы можете просто действительно сделать родственное дарение, и тут также можно делать прямо сейчас, потому что налогов никаких не будет. Поэтому вариант родственного дарения, он к вам вполне себе применим.
Алло, Павел.
Равнозначные все сделки.
Сделайте родственное дарение, вот как сказал адвокат, да, самое простое. Можете этим заняться прямо сейчас. Удачи вам, удачи.
Благодарю.
Пожалуйста. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день. А, нет, нету. Так, что нам пишут? Неужели не может четко спросить? Так, нет, это не вопрос. мне не нравится. А, господи, про балкон все до сих пор еще речь идет. Балкон что уже нельзя присоединить, а раньше было можно. Хорошо, спасибо большое, ЕУ. Добрый день, как вас зовут?
Алло, добрый день. Меня зовут Лариса, Москва.
Да, Ларис.
Подскажите, пожалуйста, вот есть завещание от бабушки внуку. Он остался одним наследником. Отец умер, он нет в первой очереди наследников. Как лучше ему вступить в наследство? По завещанию или по наследству?
А что это такое по наследству?
Вопрос поставил
это...
нас в тупик.
А нет, ну вот чтобы, допустим, продать квартиру, 3 года ждать или 5?
При наследстве или...
Ну как... да, если он вступает в наследство...
Ничего ждать не надо, подождите, останавливаемся, ситуация очень простая. Он идет к нотариусу в течение 6 месяцев, подает заявление о принятии наследства, и там нотариус поднимает свою базу и видит, что есть завещание. Поэтому вот что лучше, так не получится, да, не показать завещание, например, ну не получится, потому что завещание все зарегистрированы, в нотариальной базе есть. Поэтому он будет вступать в порядке наследования по завещанию, соответственно, все, через 6 месяцев идет еще раз к нотариусу и получает свидетельство о праве на наследство по завещанию, с этим свидетельством идет в МФЦ и регистрирует на себя. Можно это сделать там же, кстати говоря, у нотариуса. Они такую услугу оказывают, не очень дорого. Поэтому все оформляет на себя, дальше как хочет, так и распоряжает собственность его.
Ну вот ему нужно, если, допустим, он хочет эту квартиру продать. Он, чтобы не платить вот этот большой налог, ему надо ждать 5 лет?
Наследование – это особый случай. Для него срок минимального владения 3 года. А вот, да, а если все другие случаи, налог не уплачивается, если гражданин владел квартирой 5 лет, на 6-й год он имеет право не платить налог.
Он в любом случае, то есть вопрос был поставлен, как ему вступать. Вступать ему только по наследству.
Она и волнует нашу слушательницу еще, когда он будет продавать, платить налог он будет или нет?
Ну, у него вариантов-то нет.
Нет вариантов 3 года ждать.
Да, вариантов нет, потому что он в любом случае нас по наследству получит.
Вы услышали нас?
Услышали.
Да, то есть хитрить не получится.
Я еще раз просто хочу, путаница происходит. Был недавно изменен срок владения квартиры, чтобы продать. По общему правилу, да, налог не уплачивается. Если до того, как продажа состоялась, гражданин владел проданным объектом не менее 5 лет. То есть, если сделка состоялась на 6-й год, платить не надо налог. А вот наследование – это особый случай. Для него срок минимального владения меньше 3 года. Понятно? Меньше 5 лет, то есть 3 года.
Весной были эти изменения в этом году.
Да, поэтому все вот и не привыкли и путаются. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Здравствуйте. Прошу меня извинить, это Тамара. Скажите, пожалуйста, я кончик только услышала, если можно, повторите, почему балконы какие, вынесенные или внутренние, встроенные в дом нельзя присоединить?
Вынесенные которые, вот насчет, но у той дамы, насколько я понял, вынесен балкон, а тот, который в доме, наверное, можно. Мы этот вопрос, Лен, есть ответ? Мы не архитекторы, мы, если честно, не очень знаем в этой ситуации. У той дамы, которая задавала вопрос в начале программы, балкон вынесен был. Она сделала из него...
А у меня большая встроенная лоджия, не внутрь фасада.
Ну, стало быть, давайте мы, если кто знает, лоджии, вот пишет наш слушатель, тоже нельзя присоединять.
Спасибо большое, наши слушатели.
Спасибо. Пожалуйста. Но если ЕУ напишет, по какой причине, это же внутренняя часть, значит, внутренняя часть уже квартиры. Это же не вынесено.
Здесь можно рассуждать, надо, конечно, нормативную базу просто посмотреть. Я готов буду чуть позже это сделать, потому что вопрос немножко не мой.
На следующей недельке.
С удовольствием.
Алло, да.
Ой, одну секундочку. Свободный я телефон?
А, вы в эфире уже, говорите.
Будьте добры. Значит, мой муж при жизни оформил пожизненную ренту на сына. Пожизненное содержание. Вот муж сейчас умер. Скажите, вот эта собственность перешла сыну. Это его личная собственность. Вот жена имеет право на половину этой квартиры?
Угу. Ну, рента – это пожизненное содержание с иждивением, и, соответственно, по договору ренты было указано, я так понимаю, все жилье. Ренту эту зарегистрировали, при этом вы согласие давали на регистрацию ренты как жена?
Наверное, потому что сын все оформил, все и было оформлено, он говорит.
Угу. Скажите, а квартира эта, она была приобретена в браке?
Вы знаете, как квартира? Он, родители при сносе еще давно получили квартиру. И вот два брата, были они прописаны там.
Все понятно.
А жил он вот в семье у меня, я жена
его. Приватизировал он ее, правильно? Приватизировал.
Да, приватизировано,
на себя. Дело в том, что нет, по вот вашей ситуации стоит сказать, что нет, не имеете прав как супруга, потому что приватизация – это сделка безвозмездная. Считается, что государство просто подарило гражданину в результате приватизации. Значит, это лично его, нет общей
лично
собственности.
Лично его, да?
Нет, да, нет личной собственности, общей собственности с супругой. Соответственно, он имел право распоряжаться, как хотел. Вот он хотел распорядиться путем ренты. Поэтому здесь, ну, вам не
досталось. Да, это было еще в начале, самое вот всего начала приватизации. И вот мне посоветовали так.
Ну, вот, к сожалению, вам не повезло вот со всеми этими операциями. Держитесь, и с наступающим вас.
А что нужно? Спасибо, мы вас очень любим. Всех вас поздравляем. Счастья
спасибо.
Вам и крепкого здоровья.
И вам тоже, спасибо. Но в данной ситуации... Если жена лишается права, да, на долю, а сын, получается, целиком владеет.
У него договор ренты. По договору ренты...
Я вот не пойму, что договор ренты, это что значит? Человек умирает, и после договора
очень,
ренты...
Очень просто. За человеком в течение жизни это нужно ухаживать. И когда он умирает, квартира, обременение снимается и полностью является необремененной вот того самого рентодателя, который...
Кто ухаживал.
Кто ухаживал, да. Поэтому
и здесь... даже если у этого... умершего есть другие родственники первой линии, первой очереди
они не наследуют, потому что распоряжение жильем этим произошло уже при жизни путем ренты. Кто-то купли-продажи, а кто-то
короче,
вот
рентой. Как бы отдал, подарил, и там все переоформлено. Но я бы на месте нашей слушательницы проверил документы у сына.
Есть ли договор ренты?
Да, да, есть ли он, и да, если она не помнит, давала ли она согласие на это.
Она могла не давать, мы же потом уточнили, он приватизировал эту квартиру, она была лично его, не общая собственность с супругой, и поэтому у нее могли и не спросить.
Понятно. Добрый день.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Да, скажите, пожалуйста, я вот хотел уточнить, у моей родственницы вот погиб муж. У него ипотека была, и в том числе потребительский кредит был в районе 5 миллионов. Угу. Ей юристы рекомендуют, чтобы она наследство не приняла, соответственно, чтобы за эти кредиты не платить. Но в этом случае и квартира пропадает. Угу. И хотели узнать, что можно в таком случае сделать.
Угу. А квартира в Москве?
В области.
А большая?
Ну, квадратов 70.
Сколько стоит квартира сейчас?
Квартира, когда они приобретали, стоила в районе 7 миллионов.
Нет, прямо сейчас 50. Вот сколько стоит?
Сейчас в районе где-то, может быть, 12-13.
Ну, 12-13 миллионов. Я думаю, даже подороже.
Но вот в вашей ситуации, во-первых, проверьте, был ли он застрахован, потому что когда берут кредиты, какие-то приличные страховки у нас навязывают банки принудительно, поэтому, может быть, у него еще и страховка там есть, это раз. Во-вторых, почему спрашиваем о том,
стоимости.
Сколько стоит? Правила такие. Если наследуешь имущество, то наследуешь и долги. Соответственно, вот унаследовал имущество на 13 миллионов, унаследовал, соответственно, долг в 5 миллионов. Ну, путем несложных арифметических операций мы понимаем, что наследовать выгодно, если квартира, она ну, по стоимости явно превышает сумму долга. Если бы не было, если бы, знаете, был какой-нибудь велосипед и долг 5 миллионов, то стоило бы, конечно, отказаться.
Машина, например, и 5 миллионов.
Ну, понятно, да. То есть, ну, тут просто нужно смотреть по стоимости
короче,
имущества.
Короче, долг перед банком, он как бы блекнет перед недвижимостью, которая... А у нее больше негде жить. Ей негде больше
нет,
жить.
Нет, это понятно, как бы, что квартиру она может продать и рассчитаться.
Да.
Просто чуть в том, что там и материнский капитал был использован, у девушки двое детей, да, скажем так. И как бы если она примет наследство, соответственно, ей придется эту квартиру продать, чтобы рассчитаться, вот так скажем.
Но у нее деньги останутся с продажи. У нее какие-то деньги с продажи
кажется,
останутся.
Мне кажется, опека не даст разрешение на продажу квартиры. Дети маленькие.
Что маленькие?
Дети несовершеннолетние.
Да, да.
А долю оформили детям в этой квартире?
Ну, при материнстве.
Нет, там единственный хозяин.
Нет, подождите, материнский капитал, вы говорите, был использован при покупке квартиры.
Нет, не при покупке, там материнский капитал они использовали, когда уже была ипотека, они внесли как этот, чуть-чуть досрочное там погашение, или как называется.
В ипотечный кредит они погасили да, часть.
Все как-то неправильно сделали.
Для распоряжения брали, соответственно, давали обязательства, что потом детям выделят долю. В итоге при жизни да. не выделили, как многие и делают, но сейчас дадут ли продать ей? Дадут ей продать.
Да.
Если вдруг когда-нибудь дети вырастут и начнут по этому поводу возмущаться, ну, могут они оспорить то, что нам там не выделили, да, а сейчас она не обременена, у нее там никаких обременений нет в этой квартире.
Просто знаете, тут еще какая ситуация, извините, что перебиваю, юрист ей сказал, что даже если поступит таким образом, очень трудно будет его продавать, так как кто будет покупать, они же все это будут проверять, и как бы им не хочется покупать квартиру, где в дальнейшем могут им какие-то претензии предъявлять.
Которые могут оспорить. Вот смотрите, так, да. коль скоро детям там должна была часть выделяться, можно еще с другой стороны зайти, можно посчитать, какая доля должна была быть выделена детям, ее имущественное выражение денежное, сколько это, и в опеке взять согласие на распоряжение и положить детям на счет. Такое тоже делают.
Угу. А скажите, пожалуйста, можете посоветовать вообще, куда можно по этому вопросу обращаться?
Ну, к юристам она уже пошла, но я так понимаю, там позиция разошлась, просто найдет пусть других юристов, которые слушайте, более оптимистичны.
Лен, а ей не могут, если она принимает этот кредит, она работает?
Она на данный момент нет, как бы муж обеспечил полностью, она не работает.
Выплачивать кредит, короче, она не сможет частями.
Ну да, как бы там кредит довольно большой получается, там потребительских, помимо ипотеки, в районе 5 миллионов, там получается выплат где-то...
А ипотека? Так 5 миллионов потребительских, еще и ипотека
там
есть?
Там еще и дети. Да, она собирается да, за, да. детей, за детей еще и отказаться от наследства. У нее же еще дети. А кто же даст за детей отказаться от наследства? Сама она может отказываться сколько угодно, а за детей,
ну,
простите.
Ну вот в этом и вопрос, что вот она сейчас...
Да, дети же тоже.
Да,
как бы серьезная ситуация, она не знает, как быть.
Посидеть нужно, посчитать просто, да, связаться опять же с опекой, потому что часто бывает, когда доля какая-то небольшая, опека позволяет совершить сделку с зачислением денежных средств на счет детей, ну, каких-то там вот соответствующих этой доли. Кредиты все рассчитать и сделать вывод. Но, опять же, вывод выводом, она за детей не откажется от наследства, понимаете?
Нет, это понятно.
Поэтому здесь дети тогда будут наследовать, и долги будут тогда копиться у детей. Поэтому здесь нужно, я полагаю, что нужно хорошенько просчитать все с нотариусом, с юристами, возможно, связаться с риэлторами, которые посмотрят стоимость недвижимости на сегодняшний день, да, и дальше уже сделать соответствующий вывод.
А вот, Лен, Ник пишет, пусть принимает и подает на банкротство.
Ну, вот ей так тоже предлагали подавать, просто там...
Она единственное жилье?
Да,
это единственное жилье, просто как она мне объясняла, что юрист сказал, если она подаст на банкротство, соответственно, там в дальнейшем никакими льготами она не сможет воспользоваться. Там
ну, понятно, что банкротство имеет...
Но зато она останется с квартирой и без кредитов мужа.
Идея неплохая. Нужно смотреть, если единственное у нее жилье, другого жилья нет, то ее этой собственности не лишат, да, ни при каких обстоятельствах, потому что жилищные права будут нарушаться. Но чтобы задолженность не копилась, вот это подать на банкротство, почему нет? Негативные последствия, да, есть. Она не сможет выезжать за границу, она не сможет открывать юрлица.
Я думаю,
квартира останется.
Вот ну, именно. Я думаю, ей это не страшно. Выезжать за границу сейчас никто и практически не может уединиться.
Я думаю, ей сейчас важно, чтобы дети рядом были и крыша над головой.
Как вот именно. Попробуйте с этим юристом, с которым она работает, обсудить вопрос именно о подаче на банкротство. Может быть, это правда выход и ситуация сохранения квартиры и неуплата вот этого долга мужа.
Тем более, единственное жилье не заберут, не арестуют.
Не могут забрать, ничего, да. Держитесь, ну, и передайте ей вопрос. Да, и вас с наступающим. Передайте ей слова поддержки.
Все уже хотят Новый год.
Да, Василий, Владислав юрист пишет. Добрый день, коллеги. Подскажите, пожалуйста, по наследству 3 года установлен только с весны этого года. До этого было 5 лет. В декабре 22 года умерла бабушка. От нее дочки перешла 2/3 квартиры. Перешли. А в ноябре этого умер дедушка. От него дочки перешли оставшаяся 1/3. Налоговый срок будет считаться от смерти дедушки или бабушки? От момента восхода в наследство, верно?
Пишу себе. Владислав, ну, у нас понятно, что закон обратной силы не имеет. С какого момента будем считать? С момента не открытия наследства, а с момента получения свидетельства о праве на наследство, когда уже возникли правомочия собственника. Вот поэтому, я так понимаю, тут... Такой смежный период произошел, 5 лет, 3 года. Считаем
не, с момента... Не, это он спрашивал, что в каком... Это были вопросы, что 3, с какого года весны этого года?
А, да, да, да.
Эти изменения произошли, да.
Да.
И он дальше спрашивает, а с какого момента она вступит, будет налог считаться? Со смерти бабушки или со смерти дедушки?
Бабушка умерла... С момента вступления в наследство. Принятие наследства, когда приняли.
Ну, я так и сказал.
Да, да, да.
Так, успеваем еще один. Алло.
Ох, давайте.
Добрый день, у нас прямо одна минута.
Алло, да, одна минута. Истец оспаривает договор дарения. И хотел узнать, является для дарителя форс-мажорным обстоятельством непредсказуемой смерти одаряемой, которая умерла сразу же после истечения месяца одного после заключения договора?
Умерла та, которой подарили?
Да, да, одаряемая. И договор-то, он недействительный по многим основаниям, в том числе и этот договор, который заключался, он имеет природу условия договора ренты, а не дарения. Но он оспаривается. И вот является ли форс-мажорным обстоятельством вот эта непредсказуемость смерти одаряемой?
Угу. Лен, минута. Не совсем понятно с рентой и дарением. Я так понимаю, что назвали договор дарения, но да, условия договора соответствуют договору ренты фактически.
Да,
там какое-то возмездное предоставление было предусмотрено. Да,
да,
да. И, соответственно, признается это фактически сделкой ренты и не договором дарения, не безвозмездной сделкой. Я думаю, что это более существенное основание, чем основания такие, как форс-мажор, как непонимание того, что и незнание того, что человек умрет. Поэтому я бы пошла по пути признания условий. Нет.
Что нет?
Не форс-мажорное.
А, не форс-мажор. Все, друзья, на этом все. Спасибо большое. Елена Сенина была сегодня народным адвокатом. Лен, до следующей недели, надеюсь.
До следующей недели,
вот с тогда и поздравите всех с Новым годом.
Ура!
Макс Челноков был с вами. Оставайтесь на радио, говорит Москва, а у нас новости.